Ринки на РБК.
Самое главное сейчас для российского рынка именно сегодня – это цены на нефть, потому что цены на нефть Brent впервые за месяц превысили $85 за баррель. Причина в том, что Иран и США занимают полярные позиции в отношении открытия Ормузского пролива и для торгового судоходства. Это возобновило горячую фазу конфликта и обмен ударами. Прямо сейчас фьючерс на Brent стоит $85.50. Мы видим практически на 3% роста за сутки. И российский рынок на утренних торгах на этом фоне даже прибавлял 0,4%. Сейчас он прибавляет 0,35% и находится около отметки 2179 пунктов. И, кстати, напомню, официальные курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 62 копейки, юань 11 рублей 29 копеек. И еще, мне кажется, из важного, это, конечно же, для рынка дивидендные гэпы. Вот сегодня, например, дивидендный гэп у акций Мосэнерго на 13, чуть больше, чем на 13% падают акции. Это примерно, кстати, размер дивиденда. И здесь я хочу сказать, что очень важно понимать, что дивидендный гэп – это фактически техническое снижение акций на размер дивиденда на следующий день, который является последним для включения в реестр, то есть так называемая отсечка. То есть вот сегодня произошла отсечка, и цены снизились на 13%. И вот сегодня последний день для покупки дивидендов под акции Татнефти за 2025 год, и завтра, соответственно, у Татнефти тоже будет дивидендный гэп. И это, конечно же, влияет в целом и на индекс Мосбиржи, но если Татнефть и Мосэнерго не такую большую долю занимает в индексе, то, соответственно, есть Сбербанк, который вместе с привилегированными акциями и с обычными занимает где-то 14,5%. И вот как раз последний день для покупки акций по дивиденду будет в пятницу, а в понедельник мы увидим открытие торгов дивидендным гэпом. Напомню, что примерно около 12% будут дивиденды, соответственно, мы увидим снижение акций Сбербанка на 12%. Мы даже вот в утреннем эфире сегодня в телевизионном обсуждали, что некоторые люди специально накапливают на своих счетах средства, в денежные средства, как раз чтобы покупать акции Сбербанка под отсечку. Но, опять же, не все. Есть и осторожные инвесторы сейчас на рынке. И, конечно, еще я отмечу, что логично, что на фоне роста цен на нефть растут и нефтяные компании. Сегодня с утра Новатек прибавляет 0,7%, Роснефть 1,5%. И Лукойл 0,6%. Все это отдельно обязательно обсудим с нашим гостем. У нас сегодня на связи Виталий Кошин, управляющий УК «Ари Капитал». Виталий, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Виталий, скажите, пожалуйста, что сейчас самого главного происходит на рынке? Спекулируете ли вы на нефтяных компаниях или цене на нефть, которую мы видим опять довольно волатильно на фоне обострения ближневосточного конфликта, или вы придерживаетесь долгосрочной и осторожной стратегии?
Ну, самое главное на рынке, наверное, это нефтяная история, да, потому что новый кризис в Ормузском проливе привел нас снова к росту котировок нефти, и мы видим, что сейчас нефть смотрит и дальше вверх, и мы ожидаем, что рост возможен даже где-то до $94, ну и дальше будем смотреть, как будет развиваться картина событий непосредственно уже на месте конфликта. Что касается, спекулируем ли мы, нет, мы не спекулируем, мы находимся сейчас больше в такой засаде, то есть ожидаем в целом по индексу более хороших цен, потому что текущую ситуацию на индексе воспринимаем больше как отскок, локальный такой отскок, нежели как разворот. Соответственно, после этого отскока ждем, что цены могут быть еще ниже, потому что фундаментально у нас идет инфляция, рост инфляции, и это будет оказывать, ну, на наш взгляд, в ближайшее время более такое существенное давление на рынок.
Виталий, что же для вас будет началом разворота рынка и какие уровни по индексу Мосбиржи вы будете считать привлекательными для начала покупок акций?
Ну, сейчас мы видим, что технический отскок может развиться где-то до уровня 2250 пунктов. Там будет, соответственно, уровень, который индекс попробует протестировать снизу. Но вообще более привлекательными для нас уровни будут в районе 1800. То есть глобально, нам кажется, картина смотрит туда. Но формальным триггером для покупок для нас даже являются не какие-то технические сигналы, а скорее какой-то фундаментальный разворот, когда мы увидим, что инфляция все-таки не выходит из-под контроля, когда мы увидим, что инфляция начинает притормаживать, и тогда мы поймем, что в целом это будет означать, что ЦБ может продолжить политику снижения ставки Центрального банка, и у нас возникают уже некие такие фундаментальные драйверы роста.
У нас, кстати, очень скоро, 24 июля, будет заседание Центрального банка, на котором большинство аналитиков ожидает паузы. А вы что ожидаете?
Пауза — наиболее логичное решение в текущей ситуации, потому что еще не набрано достаточное количество статистики по инфляции. Да, мы видим резкое ускорение здесь сейчас, но, на наш взгляд, инфляция еще не впитала в какие-то вторичные эффекты после роста бензина, да, то есть это рост себестоимости различных товаров и так далее. То есть это мы можем увидеть уже в августе. И вот далее уже будет, наверное, более важное заседание Центрального банка, которое покажет, куда мы движемся. Возможно, даже будет повышение ставки в случае каких-то негативных сценариев.
Да, я для наших слушателей напомню, что последние месячные данные, которые у нас есть по инфляции, это за июнь. И инфляция за июнь составила 87%. Накоплено, кстати, уже 4,13% с начала года по инфляции. И действительно тревожным выглядят недельные данные, на которые все время Центральный банк говорит, что ориентироваться не стоит, но это самая оперативная информация, которая у нас есть. И за прошлую неделю, по 6 июля, соответственно, у нас инфляция была только за одну неделю 0,31%. И действительно, самый большой вклад – это топливо. И вот эта ситуация именно та, о которой говорит Виталий, о том, что мы пока не знаем, что будет у нас за июль и за август. Но как вы считаете тогда, сколько пауз мы можем увидеть на заседаниях Центрального банка, и когда же, особенно учитывая еще и рост цен на ЖКХ, ожидаемый, да, который у нас произойдет 1 октября, когда же все-таки тогда прекратится пауза в решениях Центрального банка и может пойти ставка на снижение?
Ну, в целом мы подобные ситуации видели, когда Центральный банк внутри цикла снижения процентной ставки делал какие-то небольшие перерывы на небольшое повышение или, может быть, просто делал паузы. Например, это был 2018 год. Конечно, ситуация, может быть, не была такая сложная, как сейчас, но нам видится, что, ну, ставка в конечном итоге — это просто инструмент, да, то есть инструмент работы с инфляцией, и будет зависеть от первичных факторов, что у нас будет происходить с бензином. То есть если удастся этот кризис побороть в ближайшее там время, например, там в течение месяца или там полутора месяцев, то мы, естественно, увидим, что из инфляции это давление уйдет, и тогда ЦБ получает некую здесь свободу действий в плане продолжения своей политики снижения процентной ставки. Вот все это время может быть либо пауза, либо даже небольшое повышение для того, чтобы вот купировать какие-то эффекты от инфляции.
Судя по вашим словам, мне кажется, что вы в своих портфелях вообще накапливаете, видимо, денежную массу и, возможно, в акции вообще не инвестируете. Поправьте меня, если это не так. Как выглядит сейчас ваш портфель и каким образом вы его, может быть, структуру меняли в последнее время?
Ну, что касается ПИФа, это действительно так. Мы сейчас в акции пока не инвестируем, хотя декларация ПИФа позволяет нам работать, в том числе с определенной долей акций. Вот что касается каких-то личных портфелей, там есть небольшая доля акций, мы ее снизили, причем снизили уже достаточно заблаговременно, скажем так, к ситуации. Сейчас вот в личном портфеле доля акций порядка 17%. То есть она достаточно небольшая, и действительно, вы правы, мы накапливаем кэш. Соответственно, в ПИФе это фонды репо, в личных портфелях это LQDT.
Фонды денежного рынка, такое. Да.
Да, которые впоследствии можем направить на закупку тех или иных интересных активов, подешевевших.
А остальные 87% это кэш в вашем личном портфеле? Вот вы сказали, что 13, соответственно, это акции, а нет, 17, вы сказали, 83 остается. Вот 83% как распределены, сколько из них, соответственно, в фондах денежного рынка, а сколько может быть в краткосрочных облигациях или, например, в валюте?
Большая часть в облигациях сейчас в фонде денежного рынка порядка 15-20%, такая плавающая доля. Вот остальное это облигации. Облигации есть валютная часть, есть флоаторы, то есть это облигации с плавающей ставкой, и есть облигации с фиксированным купоном. Из облигаций федерального займа длительных мы тоже вышли, поскольку ожидали как раз вот такого негативного сценария. И по ОФЗ тоже пока заходить не торопимся. Мы думаем, что то есть плюс-минус разворот он будет в одинаковое время на рынке и длинных ОФЗ, и индекса Московской биржи.
Да, потому что
Ну, такой глобальный,
все
глобальный, да.
зависит от ставки. У нас факторы сейчас одинаковые, которые влияют и на рынок ОФЗ, и на рынок акций. А вот с точки зрения валютной доли, вот мне кажется, что многие сейчас аналитики опять начали активно говорить о том, что мы можем увидеть разворот в рубле. У нас снова он может ослабнуть. Но пока мне вот лично слабо верится, исходя из той позиции, что ставки там денежного рынка по-прежнему высокие, депозиты все равно тоже по-прежнему высокие, и немножко по-другому сейчас валютный рынок работает у нас. Вот как вы считаете, вы в каком лагере? Считаете ли вы, что мы увидим ослабление рубля до конца года или нет? Или, может быть, оно будет просто в каких-то контролируемых уровнях, там 75-85?
До конца года у нас видение все-таки на ослабление, то есть до уровня где-то 85, может быть, даже чуть побольше, но локально сейчас мы видим, что вот как раз ближневосточный кризис, с которого мы сегодня начали, он может помочь рублю за счет того, что цены на нефть у нас снова растут. Ну и, соответственно, это тем или иным образом может транслироваться в котировки нефти Urals, нашей нефти, ну и, соответственно, помочь нашим экспортерам, особенно если цены на нефть вырастут снова выше 100 долларов.
Ну, это
И
как раз
тогда...
рынок. Да, как раз рынок, это, мне кажется, эту гипотезу подтверждает прямо сейчас. Вот если смотреть на биржевую котировку юань-рубль, то мы видим, соответственно, укрепление рубля и снижение юаня на 0,20%, и торгуется сейчас китайская валюта около отметки 11 рублей 30 копеек. Посмотрим, что будет с официальными курсами на завтра. Возможно, и курс доллара немного снизит, но пока, видимо, не на очень большой процент. А скажите, пожалуйста, тогда, как вы облигации выбираете? Насколько они короткие и каким образом вы сейчас принимаете по ним решение? Участвуете ли вы, может быть, в каких-то новых выпусках?
По облигациям сейчас смотрим в сторону действительно более коротких выпусков с дюрацией там до 1,5 лет и флоаторы. Флоаторы это облигации, которые наоборот будут расти в доходности в случае повышения ставки Центрального банка.
Да, к сожалению, кстати, для вот, мне кажется, многих наших слушателей, флоатеры, это вот флоутеры, точнее, с плавающей ставкой облигации, они часто недоступны неквалифицированным инвесторам, хотя, мне кажется, они-то как раз довольно понятный инструмент, это как позволяет контролировать уровень ставки и позволяет вам зарабатывать, соответственно, обычно уровень той ставки, которая у нас есть сейчас, там 14,25%, и плюс какая-то премия, если это корпоративные бумаги. Спасибо большое. С нами был Виталий Кошин, управляющий УК «Ари Капитал», и я, Майя Нелюбина, финансовый обозреватель РБК.
Рынки на РБК.